Максим Зависимый. Мы слушаем переведенную спикерскую Бенни Якова. Это спикерская о пятом шаге. Это первая часть. В четвертом и пятом шаге мне потребовалось понять одну очень важную вещь. Мне потребовалось понять, что в четвертом и пятом шаге я делаю духовное исследование. Вот эти бесконечные ситуации, которые со мной происходили, вот эти все рассказы и истории, это не очень интересно в четвертом и пятом шаге. Вот эти рассказы мы можем рассказать спонсору во время самой ситуации, когда что-то происходит. В четвертом и пятом шаге нам важно не рассказывать вот эти бесконечные истории, а именно сделать духовное исследование. Самое важное – ознакомиться с нашей истинной природой заблуждений. Мне было очень важно понять разницу и разделять свою истинную природу и какое-то конкретное поведение. Мне важно разделить свое поведение, то есть свои действия от своей истинной природы. И, например, я могу взять ситуацию, в которой я обманывал. Когда я кого-то обманываю, это мое поведение. Какой дефект приводит к тому, что я начинаю обманывать? Мне важно увидеть, что сидит под моим обманом. Под моим обманом сидит желание манипулировать. Моя истинная природа – это отсутствие откровенности и это страх. А когда я обманываю кого-то, это мое поведение. Это поведение показывает мне, что в своей истинной природе я не откровенный человек. Когда я делаю четвертый и пятый шаг, и я стараюсь увидеть свою истинную природу заблуждений, мне нужно полностью отказаться от оправдывания, отрицания. На самом деле, в третьем шаге, когда я пытался препоручить свою волю и свою жизнь под заботу Бога, как я его понимаю, я не мог этого сделать. Целью четвертого и пятого шага заключается духовное исследование, которое позволит мне препоручить свою волю и жизнь заботе Бога. Мне нужно увидеть в четвертом и пятом шаге, что меня блокирует от контакта с Богом. В третьем шаге я ощущал, что я на самом деле хочу подключиться к Богу, как я его понимаю, но я не могу, меня что-то блокирует. потому как я подключен к своим дефектам характера и к зависимости. В четвертом и пятом шаге нету цели вылить на себя ушат грязи. Нету цели обвинить себя во всех грехах. В четвертом и пятом шаге есть цель увидеть, почему я не могу подключиться к Богу, как я его понимаю, несмотря на свои самые откровенные молитвы и обращения за помощью. И я могу молиться, я могу на самом деле откровенно обращаться за помощью и стараться быть смиренным. Но я увидел, что я не могу на самом деле подключиться к Богу, как я его понимаю. В четвертом и пятом шаге я пытаюсь увидеть, что меня блокирует. Когда человек на самом деле подключен к Богу, у него происходит настоящее изменение. У него происходит настоящее духовное выздоровление. Один из основных дефектов характера, который мешает мне подключиться к Богу, как я его понимаю, это моя неоткровенность. Как проявляется моя неоткровенность? Моя неоткровенность в жизни проявляется тем, что я скрываю части своей личности. Я очень много занимаюсь своим внешним образом. Я занимаюсь тем, как меня увидят окружающие люди. Также мне очень было важно понять, почему я пытаюсь контролировать. В моем поведении часто проскакивают попытки контролировать. Что приводит к этому? То, что приводит меня к попыткам контролировать, это страх. И страх является моей истинной природой. И на самом деле я не могу пытаться подавить свои попытки контролировать. Я не могу контролировать свои попытки контролировать. Я могу работать над своим страхом. Я могу развивать свою веру и тем самым делать духовную работу над страхом и над своей самоконцентрацией, которые приводят к контролю. Например, когда я хочу контролировать своих членов семьи, я хочу контролировать их поведение. Под вот этой попыткой контролировать всегда находится страх. Или же, например, я хочу продолжать контролировать свое употребление. Я не могу избавиться от употребления. Корни попыток контролировать свое поведение или свое употребление находится страх. Страх отказаться от этого. И очень часто мое духовное исследование в четвертом и пятом шаге сводится к духовному исследованию своих страхов.
Это
Именно поэтому в заголовке четвертого шага написано, что мы провели бесстрашное и глубокое нравственное исследование. Я могу сказать, что вообще вся моя болезнь зависимости сидит на разных страхах. И если человек употребляет, то он употребляет из-за разных страхов. Если человек боится перестать употреблять, то он боится, как его жизнь будет выглядеть без употребления. В четвертом и пятом шаге мне очень важно понять, что мои чувства, они не на самом деле представляют большой интерес. Самый большой интерес представляют факты, как я себя вел. В своем первом, втором и третьем шаге я начал строить контакт с высшей силой. Свои чувства, которые всплывают у меня в четвертом и пятом шаге, и во время проживания разных ситуаций, я препоручаю своей высшей силе. Также у меня есть сила более могущественная. Это мой спонсор, это другие выздоравливающие зависимые, это сообщество. Конечно же, с ними я тоже делюсь о своих чувствах. И тем самым я препоручаю свои чувства. Разные психологические программы, с которыми я ознакомлен, они ставят большой упор именно на то, что я чувствую. Программа 12 шагов не ставит большой упор на то, что я чувствую. Более того, наша программа мне говорит, что мои чувства – это не факт. Мои чувства не описывают реальность. И в четвертом, пятом шаге я смотрю именно на факты. И рассматривая свою нечестность, мне очень легко увидеть, как я могу манипулировать фактами в пользу своих чувств, для того, чтобы отрицать свои чувства, для того, чтобы подавлять свои чувства. Именно поэтому программа 12 шагов делает гигантский упор именно на факты, на то, что происходит в реальности, не на наши чувства. Давайте, например, посмотрим на наши попытки контролировать. Я искажаю реальность, и я начинаю пытаться как-то повлиять на реальность. Чтобы тот себя вел определенным образом, чтобы они делали это, чтобы мои члены семьи вели себя тоже определенным образом. То есть я начинаю манипулировать реальностью. Я становлюсь неоткровенным, мое поведение меняется в зависимости от обстоятельств. Если я начну смотреть на свои чувства в этой ситуации, то мои чувства – это злость, это недовольство, это неудовлетворение, это обида. И программа 12 шагов переходит сразу к решению. Она мне говорит: давай оставим твои чувства в покое, давай посмотрим сразу на факты. И факты заключаются не в том, что я чувствовал. Факты заключаются в том, что я делал. Факты намного больше интересуют нас, чем наши чувства. Факты заключаются в том, что я делал. И в духовной жизни, в реальности, в общем, есть закон, что если я поменяю свои действия, то со временем также изменятся мои чувства. Как результат от моих новых действий, также поменяются мои чувства. Это не наоборот, и это может занимать время. Я не могу ждать, пока мои чувства поменяются, и только потом начать менять свои действия. Это так не работает. И это именно то, что мы учили в первом, втором и третьем шаге. Это то, что я называю поступить наоборот. Во втором шаге есть духовный принцип поступить как будто. Это как раз об этом. Что несмотря на свои чувства, мы поступаем по-новому. Также в работе по своему четвертому и пятому шагу мне нужна глубина и откровенность. Мне необходима откровенность. Откровенность перед самим собой, откровенность перед Богом и откровенность перед еще одним человеком. Есть еще одна важная деталь, которая отделяет нашу программу от разных психологических программ. Я знаю много психологических теорий, и наша программа очень сильно отличается от всех этих теорий. Наша программа не ищет причинно-следственную связь нашего поведения. Если, например, я страдаю от отсутствия откровенности, и я всех обманываю, социальный работник, который надо мной работал, он начинал искать связи с моим детством, как я скрывал свои чувства из-за того, что мои родители не позволяли мне демонстрировать свои чувства. Да, это все хорошо, но это создает оправдание моему поведению. Программа вообще не занимается такими вещами. Программа 12 шагов концентрируется на наших действиях. Что мы делаем сейчас? У многих зависимых людей есть сопротивление слову «болезнь». Но Наше духовное заболевание – это часть истинной природы. Моя болезнь зависимости – это такое заболевание, при котором, если я даже избавляюсь от самого главного симптома зависимости, то есть от употребления каких-то веществ или от употребления людей или от употребления едой, то есть если я даже избавляюсь от внешнего проявления болезни зависимости, то болезнь начинает активизироваться в других сферах моей жизни. Именно поэтому программа 12 шагов относится к зависимости как к духовной болезни. И нас в программе 12 шагов не интересует, как у нас образовалась зависимость. Откуда у нас взялась одержимость? Откуда у нас взялась одержимость? Нас это не интересует. В программе 12 шагов нас больше всего интересует, что мы хотим делать с этой одержимостью. И это очень важная вещь. У меня есть одержимость мышления. Что я делаю с этим? Как меняются мои действия? В этом весь вопрос. Что я хочу делать со своей болезнью? Для меня этот вопрос обозначает, что я могу делать разные вещи со своей одержимостью мышления. Первая вещь, которую я могу сделать, это просто употреблять, то есть находиться в одержимости. Второе, что я могу сделать, я могу препоручить эту одержимость. Я могу не действовать на этой одержимости и обращаться за помощью. И это две абсолютно разные реакции на свою одержимость. Еще один пример. Когда зависимый приходит на программу, и он обретает чистый день, почти у всех начинается одержимость на любовь. Может быть, это даже не одержимость на романтическую любовь, там, с противоположным полом. Я говорю именно об одержимости к вниманию других людей. Одержимость к любви от других людей. Моя одержимость на любовь выражается в том, что я хочу, чтобы меня замечали, чтобы меня любили, чтобы на меня обращали внимание, чтобы меня хвалили. У меня это проявлялось так, что в начале дороги я себя чувствовал хорошо, только если меня замечают, если мне уделяют внимание, если меня хвалят, если меня любят и показывают это в своем отношении. Если я обращаюсь к психологам с этой проблемой, то они мне как будто бы дают легитимацию моей одержимости на любовь. Потому как они мне говорят, смотри, это произошло из-за того, что тебя в детстве недолюбили. И таким образом я получаю легитимацию своей одержимости. Мне кажется, что да, все правильно, я же себя правильно веду, ведь меня в детстве недолюбили. Психология, это не так. программе 12 шагов, может быть, я тоже увижу эту связь. Но мне намного важнее понять, что мне сейчас делать с этим. И я был вообще профессионалом в том, как обдурить всех социальных работников, всех психологов и получить у них легитимацию своему употреблению. Я всех этих социальных работников и психологов крутил на одном своем маленьком пальце. Меня родители посылали к одному из самых серьезных психологов в стране с проблемой зависимости. Я его крутил вокруг пальца, как хотел. Я ему рассказывал такие истории, из которых он делал вывод, что да, все понятно, совершенно правильно, что ты начал употреблять. Он мне давал полную легитимацию на употребление. И он мне говорил, да, все правильно, из-за всех вот этих травм, которые ты пережил дома, в детстве, у тебя не было шансов не начать употреблять. И когда я пришел на программу 12 шагов, первый шаг мне сказал потрясающую вещь. У меня было много братьев и сестер в семье. Я рос вместе с еще другими детьми. Мы выросли все у одних и тех же родителей. И получилось так, что каждый из нас получился другим человеком. И программа мне говорит, не имеет значения, почему так получилось. Не имеет значения, почему ты стал зависимым. Не ищи в этом оправданий. И в пятом шаге, в духовном исследовании, мы не ищем виновных в своей зависимости, мы не ищем виновных в своих дефектах характера. Мы не ищем оправдания, мы не ищем психологические связи. В пятом шаге нам не говорят, хорошие мы или плохие. В пятом шаге нам не говорят, вели мы себя в порядке или мы себя вели плохо. Мы не занимаемся тем, было ли это справедливо, что было справедливо сделано, что было сделано несправедливо. Это все нас не интересует. Нас не интересует, получали ли мы любовь, какое отношение мы получали. Не имеет значения, как домашняя ситуация привела к тому, что я начал воровать или я начал обманывать. Это все не имеет значения к моей жизни сейчас. Программа 12 шагов в духовном исследовании обрубает все вот эти легитимации нашему поведению и оправдания. Программа мне говорит, послушай, ты человек, у которого есть духовное заболевание. Как ты заболел этим духовным заболеванием, не имеет значения. Весь вопрос заключается только в одном. Что ты сейчас хочешь делать с этим? Дугма. Давайте посмотрим на основной дефект характера. Это отсутствие откровенности и страх. Как мы и говорили, когда я обманываю другого человека, это не истинная природа, это поведение. Дефектом является отсутствие откровенности. Когда я обманываю, это поведение является результатом моего дефекта характера. Когда я обманываю другого человека, я хочу как-то манипулировать, я хочу как-то скрыть того человека, кем я на самом деле являюсь, я хочу, чтобы думали обо мне лучше, я хочу как-то проманеврировать. Например, я хочу получить внимание, или я не хочу, чтобы на меня злились. Мне хочется получить поощрение другого человека, чтобы меня не осуждали. Для этого я обманываю. Но внутри, на самом деле, в своей истинной природе я страдаю от дефекта характера, который называется страх и отсутствие откровенности. И наша программа, как и все духовные пути, которые я знаю, мне говорят одну вещь. Человек никогда не может быть объективным по отношению к себе. Для этого нам требуется духовное исследование. Например, когда я делаю с человеком пятый шаг, есть люди, у которых я спрашиваю: «Послушай, ты хочешь получить обратную связь или нет?» Есть люди, у которых я даже это не спрашиваю, потому что я знаю, что они не смогут это вывести. Я позволяю им пройти свой процесс. У них есть свое время, когда они придут к этой готовности. То, что получится со временем, что они будут жить так, как они живут, и их дефекты характера приведут к неуправляемости в их жизни, они начнут страдать от этого, и они обретут готовность слышать обратную связь и делать какие-то изменения. Это неуправляемость в жизни, которая происходит у нас от дефектов характера, приводит к тому, что мы сталкиваемся сами с собой. Мы начинаем видеть, что у нас есть проблема, когда мы оказываемся на дне. Оказавшись на этом дне, мы начинаем искать выход. Находясь на этом дне, я начинаю обращаться за помощью, я начинаю спрашивать, что же мне делать. И в этот момент обратная связь от спонсора может послужить хорошим решением, потому что человек становится готов. Я в качестве зависимого человека, в качестве духовно больного человека, который страдает от самообмана, я никогда не могу знать, что мной на самом деле руководит.
Now,
В 90% случаев, когда я звонил в начале дороги и обращался за помощью, я говорил с позиции чувств, с позиции того, что я ощущаю, и то, что мне кажется. И я всегда искажал реальность, я искажал факты. Но четвертый и пятый шаг возвращают меня именно к фактам. Четвертый и пятый шаг возвращают меня к фактам и заставляют меня увидеть всегда только свою часть. Когда я начинаю обманывать, когда я начинаю манипулировать, когда я пытаюсь контролировать, я всегда скрываю факты. Я искажаю реальность для того, чтобы получить то, что я хочу. В списке моих обид в четвертом шаге было много ситуаций, в которых другие люди теряли над собой контроль и обижали меня. В пятом шаге мой спонсор спросил у меня вопрос, на который мне было очень тяжело ответить. В пятом шаге мой спонсор меня спросил вопрос: послушай, а как ты привел к этим ситуациям, в которых другие люди теряли над собой контроль? Какая твоя часть в том, что этот человек потерял над собой контроль в общении с тобой? Вопрос в том, какие мои действия, как я своим поведением привожу других людей к потере контроля. Духовное следование, которое мы делаем в четвертом и пятом шаге, это вообще не о том, что я думаю, и не о том, что я чувствую. Потому что в этих ситуациях я думаю и я чувствую, что это они виноваты, а я вообще здесь ни при чем. Но ведь это на самом деле искажение фактов. Это не так. Есть моя часть. Часто происходило так, что я не мог не реагировать. Когда я откладываю свою реакцию, это на самом деле духовная работа. Моя одержимость заключается часто в том, что я очень сильно хочу реагировать. Моя реакция как будто бы вываливается из меня. Моя способность не реагировать – это духовный рост. Болезненно реагировать для меня это одержимость. Духовный рост это возможность не реагировать. Знаете, надеюсь, я когда-нибудь приду к душевному покою и к полному принятию реальности. И мой душевный покой очень часто зависит от моей способности не реагировать. Человек, у которого достаточно жизненного опыта, он может отказаться от реакции из-за того, что он знает, что если он сейчас прореагирует, то здесь произойдет какой-то взрыв. и он отказывается от реакции. О том, что я чувствую в этой ситуации, я не могу молчать. Но часто мне необходимо поделиться со своей высшей силой, с Богом, как я его понимаю, со спонсором или с другими зависимыми о том, что я чувствую. Но мне не стоит реагировать на этих чувствах. Знаете, в отношениях со своей семьей я практически не реагирую. Я чистый почти 27 лет, и 26 лет из этих 27 я не реагирую на то, что происходит в моей семье. Потому как в начале дороги я пережил несколько взрывов, которые произошли из-за моей реакции, и я понял, что моя семья – это не плохие люди, это духовно больные люди, с которыми я не могу реагировать. Мне нужно говорить о своих чувствах в других местах. Члены моей семьи – это люди, которые не сделали духовное исследование. Так как я вообще могу говорить о своих чувствах такому человеку? Он меня не понимает. Я могу работать над своей частью с этими людьми. Я могу показывать свой личный пример поведением, но я никак не могу поменять этих людей. И также я увидел, что когда я говорю о своих чувствах вот этому человеку, который находится со мной в ситуации, например, своему члену семьи, часто я говорю не из того места, что я хочу просто поделиться о своих чувствах. Часто я говорю о своих чувствах для того, чтобы как-то повлиять на другого человека. И у меня появляется ожидание, что он изменится. В этом заключается мое отсутствие откровенности. У меня не чистый мотив. Своим разговором о чувствах часто я хочу контролировать другого человека. И это есть отсутствие откровенности. Знаете, в моих отношениях у меня была какая-то иллюзия, что если у меня есть семейные отношения, то мне нужно обязательно все делать вместе, и мы должны обязательно жить душа в душу, любить одно и то же, и у нас должно быть полное спокойствие в отношениях. Вот эта иллюзия, чтобы было тотальное спокойствие и взаимопонимание, это у меня долго присутствовало в отношениях. У меня была буквально одержимость, чтобы в моих отношениях присутствовало спокойствие, взаимодействие и полное понимание, чтобы у меня было ощущение, что мы вместе. В этом выражалась моя самоконцентрация. Потому как я вижу вот это ощущение вместе и вот эту общность, я вижу это только так, как я это понимаю. Я хотел одержимо прийти к единению и к спокойствию в отношениях, как я понимаю это единение и спокойствие. Это самоконцентрация. Например, в моих отношениях я живу с человеком, который хочет постоянно говорить, а я люблю тишину. Тогда что будет единением? Говорить или находиться в тишине? Или, например, в своих отношениях с человеком я большой приверженец полного порядка, пунктуальности, последовательности, аккуратности. А второй человек наводит балаган, раскидывает вещи, непунктуален. Тогда что будет нашим единением в отношениях? Что будет вот этим условием для того, чтобы мы были вместе? Это будет моя пунктуальность и аккуратность? Или это будет непунктуальность и неаккуратность второго человека? Именно поэтому в своих отношениях мне было важно избавляться от вот этих иллюзий, от вот этих ожиданий. Человек не будет себя вести так, как я хочу. Человек не будет себя вести так, как я считаю правильным.